Здравствуйте, друзья! С вами снова Ольга Куликова. Сегодня у нас последняя лекция цикла, и мы поговорим о различии в положении женщин в аристократическом обществе и жен самураев в японском средневековье. Как известно, семья и дом занимали очень важное место в структуре средневекового японского общества. Но сразу нужно сказать, что семья в средневековом понимании этого слова в Японии включала в себя не только родственников по крови, но также и аппарат домоуправления, слуг, вассалов, а также людей, связанных с семьей через различные церемонии. Благодаря этой особенности строения японского средневекового общества, женщины, которые занимали высокое положение внутри структуры семьи, зачастую имели достаточно большое влияние и силу в вопросах, не имеющих прямого отношения к хозяйству. Императорский дворец не был исключением из этого правила, скорее наоборот, являлся его ярким подтверждением. Женщины, занимавшие ключевые посты в аппарате управления дворцовым хозяйством, пользовались силой и влиянием и участвовали в политической жизни страны, в некоторых случаях самым активным образом. В средние века в Японии не были редкостью случаи, когда в стране не было официальной императрицы. Один такой период длился почти 300 лет. Причин этого явления несколько. На первое место справедливо поставить причину экономическую, так как наличие императрицы значительно увеличивало финансовые расходы двора, что в нестабильной обстановке Средневековья было нежелательно. Большие расходы ложились также и на дом, предоставляющий кандидатуру будущей официальной жены императора. Кроме того, для этого существовали и политические причины, такие, например, как предоставление преимущества дому, из которого вышла императрица. В этих условиях за управление внутренней жизнью дворца отвечали придворные дамы, занимающие различные ступени в сложной иерархии дворцовых рангов. Наиболее высокими рангами для придворных дам были «дайнагон скино цубоне» и «котунайси». «Дайнагон скино цубоне» отвечала за фрейлин, а «котунайси» ведала всеми связями дворцового управления с внешними службами, а также канцелярией и секретариатом дворца, и в отсутствие императрицы являлась, по сути, самой влиятельной из пребывавших во дворце женщин. Наиглавнейшей из обязанностей котунайси было написание так называемых «записей придворных дам», которые представляли собой записанные волеизъявления императора. Кроме того, котунайси руководила подготовкой религиозных праздников и культурных событий, таких, например, как поэтические или музыкальные вечера и театральные представления. Котонайси исполняла функцию посредника между императором и придворными. Она созывала придворных министров, организовывала аудиенции у императора по случаю отъезда в провинцию и возвращения в столицу, контактировала с охранной службой дворца. Через нее передавались прошения императору, а также благодарность и подношение за оказанную милость. Благодарность императора вассалам также передавалась через нее. Важным показателем значимости положения котонайши является также то, что она занималась ведением бухгалтерии и учетом доходов императора. Из всего этого видно, что котонайши имела во дворце очень высокий статус. Тем не менее, законы того времени ограничивали деятельность женщин лишь областью дворца, и доступная мужчинам карьера чиновников для них была закрыта. В этих условиях скорейшая возможность возвышения своего положения открывалась для женщины не через собственные таланты, способности, а через рождение ребенка, который в будущем мог занять высокий пост, и через получение признания в качестве матери этого ребенка. Каждая придворная дама, конечно же, мечтала родить императору сына, который в будущем наследовал бы престол. В этом случае, даже не являясь официальной супругой, она могла рассчитывать на почести и почитание в качестве матери государства. Однако у принца, рожденного от матери из невлиятельной семьи, было немного шансов стать императором. Нередки были случаи, когда детей императора отправляли в мир, то есть отлучали от семьи, давая им фамилию, а вы помните, что у императоров фамилии нет. После чего эти дети более не считались претендентами на наследование престола. Существовал некий замкнутый круг. Отец, дочь которого становилась матерью императора, получал в свои руки большую силу и влияние. Но шансы посадить на престол своего внука имели лишь сильные и влиятельные. Что же было необходимо для того, чтобы стать идеальной женщиной и добиться императорской любви? Существует книга, написанная, предположительно, в конце периода Камакура, называющаяся «Нивано Осие» — «Уроки в саду», имеющая также другое название «Мэмото но Фуми» — «Письма от молочной матери». В этой книге подробно описывается, как должна себя вести достойная императора женщина. Книга написана в форме наставительных писем придворной даме от ее молочной матери. Автором ее принято считать поэтессу периода Камакура, автора дневника полнолуния Абуцуни. В Нивано Осие Абуцуни пишет, что как бы красива ни была девушка, одной красоты при дворе недостаточно. Чтобы добиться успеха, она должна быть талантливой, а также умной настолько, чтобы свою талантливость скрывать. «Как бы ни хотелось тебе, не делай ничего, за что люди могут осудить тебя. Плохо поступать лишь по велению сердца. Плохое ли произошло, хорошее ли, нельзя, чтобы это отражалось на твоем лице. И в общественном, и в частном срочные дела выполняй быстро. Если кто-то попросил тебя или ты обещала, исполняй все прилежно и до конца. Для девушки, служащей при дворе, это самое важное». Абуцуни дает подробные советы относительно поведения придворной дамы. Про отношения с другими людьми она пишет следующее. «Пусть поведение твое будет приятным. Различай добро и зло и поддерживай хороших людей. Не говори о людях плохо и никого не обсуждай. Не забывай выказывать почтительность тем, к кому благоволит император». Про одежду и духи Абуцуни пишет. «Не используй слишком ярких ароматов, что раскрываются и исчезают быстро, а выбирай те запахи, что оставят в памяти светлый след. И в одежде, и в запахах яркость прекрасна лишь один раз, но попавшись на глаза дважды, она теряет всякую привлекательность. С возрастом выбирай соответствующую одежду и духи. Однако и в этом нельзя усердствовать чересчур». Об упражнении в поэзии. Женские стихи не должны быть пышными, они должны быть приятными и иносказательными. Учись красиво писать. Хоть женщины и не любят иероглифы, их нельзя не знать. Они используются в названиях стихов и в других случаях. О музыке. Обязательно хоть как-то уметь играть на кото, бива и вагон. Аристократка учится играть с 5 лет. В 7 лет играет перед ставшим монахом-императором, а в 8 достойно играть вместе с наследным принцем. Занимайся изо всех сил, чтобы стать известной. Наставления не ограничиваются этим. Абуцуни призывает дочь прилагать все усилия для того, чтобы стать матерью императора. А в случае неудачи не связывать свою жизнь с никчемным мужчиной, а сделаться монахиней. Таково было понимание женского предназначения среди японской средневековой аристократии. Используя собственные таланты и привлекательность, очаровать наделенного властью мужчину – и, родив его ребенка, добиваться для него прав и положения. Как вы уже поняли, друзья, В японском средневековье нередки были случаи, когда рядом с императором не было официальной императрицы, а вместо законной супруги были наложницы, а кроме того, существовали